Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Аншлюс» и «Венская музыка». Фестиваль Шостаковича в Калифорнии. Брускин в Манхэттене. В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сейчас, когда в связи с крымским кризисом весь мир вспомнил о том, как проходил аншлюс Австрии во времена нацистской Германии, мы начнем наш альманах рассказом о фестивале венской музыки в Карнеги-Холл и историко-политических дискуссиях, связанных с этим крупным событием в культурном календаре весеннего Нью-Йорка. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают чрезвычайно значительное и громкое событие, так называемый Венский фестиваль в Карнеги-Холл. Действительно, за 3 недели было показано 50 разного рода мероприятий. Это в первую очередь концерты Венского филармонического оркестра, прославленного коллектива, который входит в первую, наверное, двойку-тройку симфонических оркестров мира. Там и концерты, и показы концертные опер, и всякого рода симпозиумы, дискуссии и так далее, и так далее.
В первую очередь, конечно, музыка. 300 лет венской музыки.
Да. И сосредоточились обозреватели на проблемах, связанных вот с такой широкой демонстрацией достижений венской музыки, потому что венскую культуру, и мы с вами, Саша, воспринимаем в первую очередь с ее показной, парадной стороны. Для нас это вот сплошное очарование.
Особенно в Нью-Йорке. Мы уже много раз говорили о том, что Нью-Йорк – это реинкарнация довоенной Вены. И очень многое из того, что в Вене было замечательным, в первую очередь музыкальная культура, художественная культура, музеи венские. Многие картины перекочевали в Нью-Йорк. И космополитические, нервные, художественно-взыскательные, эстетически чуткий Нью-Йорк напоминает, конечно, довоенную Вену. Мне кажется, что она сюда перебралась вот каким-то таким мистическим образом.
Ну, вы знаете, у всякого, наверное, все-таки такого блестящего культурного явления есть свои теневые стороны. И вот в связи с этими гастролями Венского филармонического оркестра, который также является, как мы знаем, оркестром Венской оперы, обозреватели сосредоточились именно на этих вот теневых вопросах, и они стали предметом специальных обсуждений и бурных дискуссий. А дело все в том, что Австрия оказалась в такой сложной, парадоксальной, я бы сказал, ситуации. Все мы помним, или те из нас, кто изучает историю еще, что Австрия стала первой страной, которая как бы предсказала дальнейшее распространение немецкого нацизма.
Лаборатория апокалипсиса, так называли Вену перед войной.
Это аншлюс знаменитый, то есть присоединение Австрии к Германии, шаг, который самими австрийцами и жителями Вены в том числе приветствовался как манна небесная.
Надо понимать историческую ситуацию. Австро-Венгрия – это монархия Габсбургов, которая была первой Америкой Европы. Это страна, которая объединила кучу народов, которая сумела создать, в конечном счете, мягкую империю по сравнению с другими. И в ней было 50 миллионов человек. После Первой мировой войны оказалась вместо этого страна в 7 миллионов человек. Маленькая альпийская держава. Попытка присоединиться к Германии и стать единой страной была запрещена Версальским миром. Именно поэтому Австрия все время пыталась найти себе старшего брата в Германии и воссоединиться с немецкой культурой.
Знаете, вот эта ностальгия по былому имперскому величию, она находит, мне кажется, себе параллель в той ностальгии по Советскому Союзу, по Советской империи, это с которой годится, мы столкнулись.
Это годится для любой империи. Вы знаете, вот для нас Испания, например, ну, Испания, страна Кариды, да, но Испания была империей, начиная с Колумба. Они привыкли быть империей. И когда в 1898 году американцы освободили Кубу от испанского владычества, как они тогда говорили, Испания, для нее это был шок, который поразил ее на 100 лет, потому что Испания перестала быть империей. И вся культура Испании возводится к этому моменту. Нам кажется, ну что Куба, ну что Филиппины, где имение, где вода. Но для испанцев это был чрезвычайно трудный шок. Так же, как и, скажем, для португальцев. Португалии. Каждый десятый португалец жил в колониальных владениях. Ну, Мозамбик, мы даже не знаем, что это все значит.
Ангола.
Для Португалии эти были страны, которые они привыкли быть империей, понимаете? То есть каждая империя, не только русская, не только британская, не только те империи, которые мы знаем хорошо, пережила вот этот вот крах очень болезненно. Это неизбежно болезненное историческое событие.
Но с этим связано вот какое существенное обстоятельство. Значит, Австрия приветствовала вот этот аншлюс, о котором мы говорили, то есть присоединение к фашистской Германии. Но когда война закончилась поражением нацизма, то Австрия себя выставила первой жертвой Гитлера.
И как бы такая... По этому поводу есть совершенно замечательная
история. Убогий ребенок, которого обидели.
По этому поводу есть замечательное высказывание Билли Уайлдера. Он сказал, что нет людей более гениальных, чем австрийцы, которые сумели всему миру доказать, что Гитлер был не австрийцем, а немцем, а Моцарт был австрийцем.
Да, это прекрасно сказано. Он вообще, Уайлдер, был остроумным человеком. Вот этот вот момент, связанный с присоединением Австрии и с последующим объяснением причин вот такого радостного объятия австрийцев с немецким фашизмом, он стал очень болезненной точкой в австрийской истории. И об этом до самого недавнего времени предпочитали в Австрии помалкивать или находить какие-то такие приемлемые объяснения, пока, наконец, в какое-то время... тому назад, буквально несколько лет тому назад, начались обсуждения этого вопроса историками, архивистами, и выяснилось, что в Австрии в период нацистского владычества творились вещи очень малоприятные, в том числе и вот в этом самом знаменитом Венском филармоническом оркестре, который в 1938 году очистили вообще от еврейских музыкантов, некоторые из которых погибли в нацистских концлагерях, и вспомнили о том, что, скажем, известному нацистскому лидеру Бальдеру фон Шираху оркестр вручил памятное кольцо, поскольку фон Ширах был боссом от нацистской партии в Вене.
И вообще 49% музыкантов Венской филармонии были активными членами
нацистской партии. То есть половина.
В 42-м году, во всяком случае,
да,
так было.
И обо всех этих факторах предпочитали молчать. Сейчас проходит обсуждение этого дела, и я должен сказать, что к чести венцев, к чести венского оркестра и его архивистов и историков, сейчас пытаются докопаться до самых мельчайших деталей всего, что было связано с нацистским владычеством в Вене и довольно-таки постыдным поведением оркестра и его руководителей вот в эти вот годы.
Но они очищают себя от этой истории уже тем, что ее вспоминают. Характерно, что филармонический венский оркестр играл, дал совершенно замечательный концерт на территории концлагеря.
На территории Маутхаузена. Это было в 2000 году, когда они там сыграли 9-ю симфонию Бетховена, и это было очень важным шагом в очищении репутации Венского оркестра. Но мы в качестве музыкальной иллюстрации к нашему разговору покажем один любопытный культурный артефакт, а именно, это будет вальс Иоганна Штрауса под названием «Кайзервальцер». Это можно перевести как «королевский вальс». Он начинается довольно-таки милитаристическим образом. И тут нужно вспомнить одно обстоятельство, а именно, в годы как раз нацистского владычества среди прочих композиторов, которых нацисты пытались интегрировать в свою культуру, и к ним относились такие авторы, скажем, как Брукнер, или Пфицнер, или Макс Рега, к этой когорте подключали и Иоганна Штрауса, и вообще всю семью Штраусов. То есть вальсы и польки Штрауса, включаясь в то вот культурное наследие, в ту культурную традицию, которая должна была подтвердить легитимность нацистского правления. Так вот, мы покажем вот этот самый Кайзервальцер, королевский вальс, и дирижировать им будет Герберт фон Караян, замечательный дирижер, который, в частности, известен еще и тем, что он был довольно-таки активным членом нацистской партии и до конца своей жизни пытался как-то откреститься от своего нацистского прошлого. А исполнение чрезвычайно примечательное.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Ну а теперь, Соломон, мы переберемся с Бродвея, заваленного снегом. Дело в том, что я такой зимы не помню. 36 лет я живу в Америке.
Что-то удручающее.
14 буранов, и все сугробы, кошмар и ужас. И в этот страшный зимний холод мы переберемся в солнечную Калифорнию вслед за вами.
Да, вы знаете, я предпочитаю нос-то не высовывать из своей квартиры на Бродвее, но по приглашению своего старинного приятеля Джозефа Хоровица, американского музыковеда и организатора музыкальной жизни известного, я поехал в Оранж-Каунти в Калифорнии. Это очень специфическое место, где по статистике живут самые богатые люди Америки. И одновременно вот эти самые богатые люди Америки являются русофилами, во всяком случае музыкальными русофилами. У них построен там концертный комплекс с семьей местных меценатов, Сёгерстромов, который состоит из 5 разных залов. И там выступает местный оркестр, который входит в дюжину ведущих американских оркестров. Pacific Symphony, то есть Тихоокеанский симфонический оркестр, который возглавляет дирижер Карл Сент-Клэр. Очень своеобразный и талантливый персонаж. Там проходил фестиваль под названием «Шостакович декоды», то есть расшифрованный Шостакович. И вот в продолжении вот этой нашей темы о том, как можно музыку по-разному интерпретировать, то есть, если это сформулировать совсем просто, то музыка, точно так же, как закон, это как дышло, куда повернешь, так оно и вышло. То же самое можно сказать про музыку. Ее можно интегрировать в иногда противоположные идеологические системы. И задачей вот этого фестиваля, идея которого принадлежала вот Джо Хоровицу, была показать, как можно творчество Шостаковича, которое становится в Соединенных Штатах все более и более популярным композитором, как можно по-разному интегрировать его музыку. Одним из сочинений, которое там показывалось аудитории, и я выступал перед концертами, и после концерта вместе с Джо мы появлялись на сцене, значит, объясняли аудитории, что им предстоит услышать, а потом звучала музыка, а после концерта мы оставались опять-таки на сцене, приглашали туда еще исполнителей и отвечали на вопросы из зала, связанные с исполнением. Это было довольно все любопытно и показало мне, что думают в американской глубинке, потому что это же не центр. Это недалеко сравнительно от Лос-Анджелеса, но не Лос-Анджелес, и тем более не Нью-Йорк. Это провинциальная Америка. И ожидать там серьезного внимания и интереса к музыке Шостаковича мне представлялось, должен сказать, утопическим. Но когда я приехал, я убедился в том, что люди совсем неплохо информированы об этом. Там были обсуждения отдельные от концертных выступлений. Я выступал перед студентами в 2 университетах. В общем, за 6 дней, я подсчитал, я выступил 15 раз.
Серьезная нагрузка.
Но это общение с аудитория была интересным и приятным, в первую очередь потому, что я увидел, что люди информированы. И с ними можно было разговаривать даже, я бы сказал, плодотворно на темах, на которые даже в самой России было бы сейчас мне затруднительно говорить.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, прежде всего, вот то, что я называю культурной политикой Сталина, и то, что вы, по-моему, до сих пор отрицаете само существование такой вещи, как культурная политика. Да, как во всяком случае, как его культурная политика. Вы знаете, я встречал абсолютно серьезных, понимающих и знающих оппонентов, с которыми можно было спокойно и без каких-то таких идеологических клише и истерических припадков разговаривать о том, какой была политика Сталина в области
культуры. Ну, я
думаю,
что это было гораздо проще об этом говорить в Америке, чем в России.
Вот именно так.
От Сталина-то они не настрадались, как мы, поэтому было проще говорить отвлеченно.
Вы знаете, настрадаться можно от кого угодно. Я все-таки настаиваю на том, что Сталина мы можем и должны рассматривать как фигуру историческую, именно в культурном плане. И с этой точки зрения было очень интересно, как люди реагировали, скажем, на вторую часть 10-й симфонии Шостаковича, которая была центром вот тех концертов, о которых я говорил, в которой вторая часть по словам самого Шостаковича, представляет собой музыкальный портрет Сталина. Вот.
Соломон, так что все-таки было на фестивале? Что играли?
Было 4 концерта, в которых прозвучала 10-я симфония Шостаковича.
То есть 4 раза прозвучала 4 одна и та же 10-я
симфония. Да, программа. В этом же концерте были отрывки из оперы Шостаковича «Леди Макбет», из 5-й симфонии. И, мне кажется, одним из пиков фестиваля было феноменальное исполнение пианистом Александром Тарадзе, который сейчас является видным американским профессором по классу фортепиано. У него целая студия Тарадзе, знаменитая, с которой он показывает, скажем, все фортепианные произведения Прокофьева, или все фортепианные произведения Скрябина, или все фортепианные произведения музыку, Стравинского. Да? Вот такие циклы большие.
Причем именно на русскую музыку ориентированы.
Да, да, во многом. И Тарадзе потрясающе совершенно сыграл второй фортепиано конца Шостаковича. Для меня это было откровением, потому что я высоко ценю эту музыку, но мне она все-таки представлялось, знаете, как говорят в таких случаях, молодежным сочинением. Первоклассным, но молодежным, да. Как бы для детской аудитории. А Тарадзе показал этот концерт и особенно его вторую часть, как произведение необычайной глубины. И сам он говорил о том, что играет вот эту вторую часть, которая обыкновенно звучит как такое лирическое откровение. А у Тарадзе оно прозвучало, и он сам об этом говорил, как некая молитва. И он был совершенно прав. Он сыграл это гораздо медленнее, чем обычно играет, и чем играл, скажем, сам Шостакович, есть записи. Но это было необычайно убедительно, и да, я тоже несколько раз прослушал этот опус в исполнении Тарадзе, и все больше проникался пониманием и согласием с интерпретацией Тарадзе. Но в центре фестиваля оставалась 10-я симфония Шостаковича, и мы покажем фрагмент из второй части, той части, в которой, по словам самого автора Шостаковича, нарисован музыкальный портрет Иосифа Сталина.
А теперь, Соломон, вернемся опять на Бродвей, где прошла выставка нашего товарища, коллеги, замечательного нью-йоркского художника Гриши Брускина.
Да, он и нью-йоркский, и московский художник. Это выдающаяся фигура. И он как бы стоит вне лагерей на сегодняшний момент, вне групп. Он сам по себе и занимает свое особое место в современном российском и международном художественном ландшафте. Значит, выставка называлась «Our Age». До этого она была показана в Москве в более расширенном варианте, как выставка под названием «Время Че». Что такое «Время Че»? Это «Че» — это чрезвычайное положение. Ситуация чрезвычайного положения — это несколько десятков скульптур, которые самим автором рассматриваются как единое целое. И он хочет, чтобы зритель тоже их воспринимал как единое целое с неким единым сюжетом.
Вы знаете, Брускин вообще пишущий художник. Он выпустил несколько книг в издательстве «Новое литературное обозрение». И к этому циклу своих работ он предпослал довольно любопытное, емкое и, я бы сказал, красноречивое вступление, которое помогает понять, что он, собственно говоря, хочет сказать нам, своим зрителям. И я к нашему разговору принес цитату из этого, из его собственного манифеста, так сказать, который объясняет эту выставку, и хочу сейчас привести ее. Брускин пишет: «Темой произведения является миф о враге во всех его ипостасях. Враждебное государство, классовый враг, враг подсознания, другое как враг, неизвестное как враг, время, крона, смерть в качестве врагов, враг рода человеческого и так далее. Задача – проанализировать, как создается и мифологизируется образ врага».
И вот мне кажется, что это и есть задача этого искусства. Оно оставляет нас в таком тревожном состоянии экзистенциальной подвешенности. Мы не очень понимаем, что вызывает этот ужас, и это связано, конечно, с его детскими фобиями.
Детскими страхами, да.
Сам Гриша пишет, что отправной точкой для этой работы являются советские плакаты по гражданской обороне, которые в пору моего детства окружали человека в общественных местах. На плакатах были изображены гипотетические моменты жизни, которые советский гражданин должен проживать, когда настанет время Че, вот то самое время Че, о котором мы говорили, то есть когда враг, американцы или немцы, нападет на нас. Это был свод правил в картинках, генеральная инструкция, библейские заповеди. И вот это время Че — это притча о враге, явленная в абсурдных метафорах. Похоже?
Да, это замечательное автоописание, если угодно. Кстати, я хочу сделать небольшое примечание. Вот мы говорим о Брускине, называем его Гришей. Это никоим образом не некая фамильярность нашей страны.
Это как Саша Соколов, Саша... которого нельзя назвать Александром.
Да, или как Саша Черн. Это артистический псевдоним, артистическое имя Брускина, которого назвали Григорием, ему это имя не нравилось, и он принял для себя... как художественное свое имя, такой вариант, Гриша Брускин. Но должен я сказать, что на сегодняшний момент он позволяет называть себя Гришей уже только своим друзьям, а так предпочитает, что все-таки к нему обращались бы как к Григорию Давидовичу.
Но художник он Гриша Брускин.
Да. Возвращаясь к этой выставке, я должен сказать, да, эмоция, которая овладевает тобою, когда ты как бы втягиваешься как в воронку в мир Брускина, это эмоция ужаса. Хотя сам Гриша, когда я ему об этом говорю, не склонен с этим соглашаться. Ему бы хотелось, чтобы, может быть, что-то другое бы сопутствовало восприятию его работы.
Я бы сказал, есть другое. Есть в этом всем некий карнавальный смысл. Вы знаете, одна из таких фигур, которая мне очень нравится у Брускина, которая часто встречается во всех его работах, это фигура в противогазе. Это ведь очень популярная в 30-х годах фигура в советском искусстве. И у Брускина она переосмыслена как карнавальная маска. Мне никогда не приходило в голову сопоставить противогазную маску и маску венецианского карнавала. Но Брускин это делает, этот образ играет у него. И, знаете, вот это двусмысленное, амбивалентное отношение к советским образам, оно заразительно. Мне кажется, что когда я смотрел Олимпийские игры, открытие Олимпийских игр в Сочи, то мне показалось, что там были использованы элементы из искусства Брускина, когда речь шла о советском периоде. Вот мне кажется, что художники, во всяком случае, которые оформляли вот это открытие, они точно видели Брускина.
Вы знаете, я вам скажу, что вообще, конечно, искусство Брускина чрезвычайно театральное по своей сути. И вот я недавно с ним разговаривал об этом, и мы говорили о том, что ему надо было бы работать над оформлением, скажем, драматических и точно уж оперных спектаклей, потому что присущее ему... Он и художник, и скульптор. И вот присущая, скажем, его скульптурам символическая насыщенность, вот эта аллегоричность такая, потому что Брускин, он очень тесно связан с искусством прошлого. Он ощущает себя в этой традиции, и его творчество наполнено большим количеством культурных аллюзий и параллелей. Это очень важно для него. Он ощущает свою связь и с искусством Возрождения, с метафорами и аллюзиями Микеланджело, и со средневековым искусством, и еще даже с более ранним периодом. И он является большим знатоком вот всех этих аллегорий.
Еще интересно, раз вы сказали про театр, я подумал о том, что у Брускина масштаб очень интересно играет. Его произведение, вот его скульптура, она может быть стоять на столе, а может стоять на трехэтажном доме.
Потому совершенно
что
правильно.
Она не зависит от масштаба, она может быть в любом виде, она остается собой. Это очень важное качество как раз для театра.
И то, что вот мы можем с вами назвать театром Гриши Брускина, это грандиозное и своеобразное явление современной художественной культуры. А проиллюстрировать эту нашу тему я хотел бы фрагментом из седьмой симфонии Шостаковича. И вот почему. Мы с вами уже говорили в нашей передаче о том, как можно по-разному интерпретировать одно и то же музыкальное явление. И вот, скажем, седьмая симфония Шостаковича, знаменитый марш который часто характеризуется как изображающий нашествие фашистов на Советский Союз. В то время как сам Шостакович подчеркивал, что это враг не только внешний, но это также и враг внутренний. То есть это ощущение индивидуума, которого с двух сторон сжимает тоталитарная машина.
Вот это есть время
извне,
че,
да? Изнутри, да. Время че, в том-то и дело. И поэтому мне кажется, что вот этот музыкальный фрагмент, эта музыкальная тема очень созвучно тому, что хотел бы сказать в своем творчестве Гриша Брускин.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.